Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер, родители, бабушки и дедушки. В эфире программа «Детский час». И сегодня в студии Анастасия Абрамова вместе с ребятами из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Андреем Абаимовым.
Здравствуйте.
И Елизаветой Давыденко.
Здравствуйте.
Высота и красота, а по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. А по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. Ночью, чтоб не страшно было, зажигается светило. Звезды расцепи алмазов, Млечный путь, как мед намазан, звезды россыпи алмаза, Млечный путь, как мед намазан. Ну откуда это диво, отчего вокруг красиво? Это Бог для нас с тобою праздник на земле устроил. Это Бог для нас с тобою праздник на земле устроил.
Дорогие ребята, давайте сегодня поговорим с вами о хороших книжках. Все-таки лето такое время, когда можно, конечно, успеть очень много, чего не получается в течение учебного года. Что, Лиз, можно успеть?
Можно много начитаться, покупаться.
Начитаться, накупаться. Накупаться, еще чего можно успеть?
Отдохнуть
от школы, отдохнуть, попутешествовать. Действительно, можно много чего успеть, наглядеться на разные города, иногда даже страны разные. Кто-то попадает далеко за пределы нашей страны, на моря всякие, океаны. Вот, а кто-то путешествует по нашим городам и весям. Но в то же время лето прекрасная такая пора, когда можно устроиться где-нибудь на даче уютно. Фантазирую, мечтаю. Кресло-качалка, какой-нибудь плед, крем от комаров и хорошая книжка в руках. Вот как у вас дела вообще с чтением это обстоят? Или вы читаете только то, что по школьной программе? Андрюш, ты что-нибудь прочитал за последнее время такое вот стоящее книжку, что бы ты назвал?
«Повесть о настоящем человеке» Катаева.
Так, «Повесть о настоящем человеке» Катаева. Это замечательный рассказ о военном летчике.
Да, о его целеустремленности, устойчивости и, собственно, любви.
Так, интересно. Хорошо ты сказала про эту книжку. Лизонька, ты что-нибудь такое прочитала стоящее?
Ну, я прочитала «Хроники Нарнии».
Да. А кто автор, помнишь?
Автор Клайв Льюис.
Льюис. Клайв Льюис. Да, Клайв Льюис. Да, действительно замечательная книжка. Ее тоже очень многие-многие ребята любят. Ну, а вот у меня такой к вам вопрос. Смотрите, вот если бы вы сейчас начали собирать такую золотую книжную полку, а на этой полке оказались книги, которые вот вы точно бы обязательно порекомендовали прочитать не только вашим ровесникам сейчас, но и, скажем, кстати, вы вырастете, станете, Лиза станет мамой Лизой, Андрюша станет папой Андреем, и вот он возьмет своего маленького Андреича, да, и скажет: сынок, вот там вот есть золотая полка, и вот на этой полке стоят книжки, которые обязательно надо прочитать. Вот давайте по очереди немножечко сыграем в такую игру. Вот Андрюша назовет книжку, которую вот ты считаешь непременно надо прочитать православному человеку. Вот стоящая книжка для православного читателя. Что бы ты первое на эту золотую книжную полку поставила?
Детскую Библию с картинками. Обязательно с картинками.
Хорошо, детская Библия. Картинки бывают разные, можно несколько с разными картинками. Согласна, Лиз?
Да.
Ты бы что поставила?
Я бы поставила «Жития святых» с картинками.
Тоже с картинками. Кстати, вот в издательстве «Никея» вышла прекрасная серия прям маленьких-маленьких книжечек, каждая из которых посвящена тому или иному святому. Вот я вспомнила про ваши картинки. Прекрасное, по-моему, издание. Может быть, наши радиослушатели что-то еще нам посоветуют, чтобы они поставили на золотую книжную полку. Потому что, дорогие радиослушатели, мы сегодня работаем в прямом эфире, и вы можете поучаствовать в нашем разговоре о хорошем стоящем чтении. Для этого надо расхрабриться детям, нашим радиослушателям, и набрать номер прямого эфира, набрать номер нашей студии. Слушайте, дети, внимательно. Какой номер надо набирать? Внимание, Андрюш.
8-495-959-5939.
Лизонька, повтори еще разок.
8-495-959-5939.
Да, хорошо. Так, ну что же, продолжаем собирать золотую книжную полку. У нас там стоит детская Библия с картинками, «Жития святых» с картинками. Дальше, Андрюш, что бы ты поставил, какую бы еще книжку?
«Остров сокровищ».
«Остров сокровищ» – прекрасная литература, и для православного человека, безусловно, тоже она хороша. Почему? Вот что бы ты там отметил?
Ну, тоже я бы отметил там дружбу, их умение не испугаться в сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации.
Да, пожалуй, да, стойкость такая, да. Так, Лизонька, твой ход, давай, твоя книжка на золотой полке.
«Хроники Нарнии», потому что там это как бы, ну, потому что там в «Хрониках Нарнии»,
ну,
как бы Евангелие рассказывается так.
Как бы. Но вообще, действительно, многие, конечно, такие вдумчивые читатели обнаруживают что-то вот очень близкое к христианскому, да, вот сознанию, что-то, какие-то родные такие из Евангелия, донесенные Льюисом смыслы, вот в такой... В такой замечательной сказочной форме для детей. Да, что-то такое, безусловно, есть. Хорошо. А, Андрюш, еще что бы ты поставил? Какую еще книжку?
Ну, «Три мушкетера».
Так, вот книжка, которую вот точно, я вот уверена, что многие взрослые люди бы сказали: «О, вот надо подумать, поставить ли он на золотую полку или нет». К ней вообще у взрослых читателей есть, конечно, некоторые там такие вот по сюжету претензии. Вот, а ты бы почему ее поставил, скажи?
Ну, мне понравилось самопожертвование друзей Д'Артаньяна.
То есть вообще как книгу о дружбе, о настоящей дружбе.
Да.
А какой там у них девиз был у мушкетеров?
Один за всех,
всех и все за одного. Да, ну что ж, конечно, в этом смысле, конечно, достойное такое чтение. Так, твой ход, Лизонька, на золотую полку, чтобы ты поставила еще какую книжку. И тут ты озадачилась. Да, все самое главное ты поставила?
Да.
Не знаешь больше, что еще? Не знаешь? Задумалась?
Да.
Ну, может быть, наши радиослушатели нам тоже что-нибудь подскажут, а мы повторяем телефон прямого эфира.
8-4-9-5-9-5-9-5-9-3-9.
А вот в литературе есть разные направления, да? Есть рассказы, повести, сказочные повести, сказки, приключения, научная фантастика. Вот что бы вы выбрали в первую очередь вот из этих жанров литературных? Ты к чему тяготеешь, Андрюша? Ты бы скорее какую книжку взял, чтобы почитать летом, там, обсудить с друзьями?
Я все-таки фэнтези и фантастику.
Фэнтези и фантастику. А ты, Лизонька?
Ну, я, наверное, тоже фантазию и фэнтези. Вот, может, слушайте, сказки.
Так, хорошо, прекрасно. Ну что ж, дорогие друзья, тогда я должна представить вам нашего сегодняшнего гостя. Но перед этим давайте примем один звоночек, да? А гость у нас пока в тайне остается. Добрый вечер.
Говори, алло.
Алло. Алло, кто нам говорит алло? Это мальчик или девочка?
Девочка.
Здравствуй. Как тебя зовут, девочка?
Женя.
Женечка, привет. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, тебе лет-то уже сколько?
А?
Сколько тебе лет?
6.
6 лет. Ты в школу уже пошла или нет еще?
Нет.
Еще не пошла. Ну, ты книжки уже читаешь сама?
Нет.
А кто тебе книжки читает?
Баба.
Бабушка тебе читает книжки. Хорошо. Ну, ты нам хотела рассказать про какую-нибудь книжку, которую ты с бабушкой недавно читала, и о которой можно всем другим ребятам рассказать?
А?
Ты хотела бы нам про книжку какую-то рассказать интересную?
Да.
Ну, давай, про какую книжку? Называй ее.
«Крошечка Хаврошечка».
Да. «Крошечка Хаврошечка» – это что за вот направление литературы, Андрюш? Как это? Вот что это?
Сказка.
Это сказки, да. Спасибо тебе большое, что нам напомнила про русские сказки. Это, конечно, литература для не только для тех девочек, которым 6 лет, но и для бабушек, которым гораздо больше, и для дедушек, и для пап и мам. Замечательная литература. Спасибо за звонок. Ну, я хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя. Сегодня к нам в студию пришел человек, о котором знает множество детей нашей страны. Потому что множество детей нашей страны читают книжки этой писательницы. У нас сегодня в гостях Тамара Крюкова, член Союза писателей России и автор полусотни книг для детей и юношества. И среди них есть книги и для самых маленьких, и повести, сказки для детей младшего школьного возраста, и сборники стихов, и любимая вами фантастика, и приключения для подростков, и разные молодежные романы. Здравствуйте, Тамара.
Добрый день.
Вот у нас на столе лежит книжка, изданная в православном издательстве «Лепта» в 2006 году, и называется она
«Гордячка».
«Гордячка» – это повесть. И еще у нас на столе лежит книжка, которая издана тоже в издательстве «Лепта». Издана она тоже в 2006 году. Фантастика-приключенческая повесть, которая называется
«Ловушка для героя».
«Ловушка для героя». Ну, любимый вот такой детьми жанр. У нас много разных вопросов обычно бывает нашим гостям.
Ну, на самом деле, просто я хочу пояснить, почему я принесла книжки, изданные в 2006 году, ага. Потому что я специально выбрала на передачу, я нашла у себя книжки, изданные православным издательством.
Так.
Потому что эти книжки, они выдержали очень много изданий, но в светских издательствах. Ага. А мне хотелось принести что-то такое вот...
Что прочитал редактор,
да, который... Да, что прочитал редактор, который из православного издательства.
Да, 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 на православную вот, аудиторию, да. Читательскую.
Вот, кстати, «Ловушка для героя», у этой книги очень интересная история. Она сначала вышла в светском издательстве, ну что, естественно, это фантастика, это виртуальная реальность, И ее прочитал один священник, батюшка протоиерей из Рузы, отец Игорь. И когда он прочитал, он написал на нее потрясающую рецензию, что дети не воцерковленные, не получившие должного воспитания, но тем не менее действуют так, как нужно, по совести. И после этого на меня обратило как раз внимание православное издательство, издали эту книгу. Я очень боялась, потому что, ну как, такая книга фантастика, и вдруг продается в храмах и церковных лавках.
Угу.
Я у них спрашиваю, как? Они говорят, очень хорошо, потому что, в общем, детям, наверное, нужно что-то такое, что-то необычное, что-то совершенно, которое вот выходит, ну, что-то необычное по жанру, по стилю. Вот поэтому я, в общем, очень рада, что эти книги именно дошли до всех детей.
И тоже любимое по жанру и стилю. Вот наши соведущие Андрей и Лиза как-то раз и сразу сказали, они бы выбрали что-то такое фантастическое, да? Андрюшка, у тебя какие вопросы?
Ну, мне бы хотелось знать, как вы считаете, может ли настоящая хорошая книжка повлиять на жизнь человека в хорошую сторону? Вообще, на что влиять-то надо?
Знаешь, Андрей, а для чего тогда нужны вообще книги, если они никак не влияют на человека? Особенно детские книги для детей, для юношества. Я считаю, что, в принципе, они обязательно должны куда-то вести человека, то есть вести к чему-то хорошему, доброму. Поэтому у детского писателя, у него очень ответственное задание, потому что тем своим словом он может вести человека либо вверх по лестнице, либо, извините, вниз.
Uh-huh.
Потому что взрослый человек, он примерно знает, какие у него ценности, он определился, у него есть оси координат в системе ценностей, а детям еще о многом надо рассказать, что в этом мире есть. И писатель должен как раз брать на себя ответственность, что говорить детям. Я думаю, что может повлиять книга на детей. Ну, во-первых, вот эта книга «Гордячка», которая, кстати, говорит о том, что такое гордость и гордыня. И почему гордость – это хорошо? Гордыня может разрушить человека, любого человека, хорошего, доброго, но потом может разрушить. Так вот, однажды мне написала девочка 8-летняя. Она написала, что вот после «Гордячки» я поняла, что нужно делать добро другим, даже за счет себя, сказала она. Но я думаю, что, наверное, нужно и о себе тоже думать. Но то, что ребенок вот в 8 лет, он понял, что нужно делать добро другим. И еще был такой случай. Однажды ко мне подошла одна мама, подростка. Значит, у нее сын из подростков неформалов, то, что сейчас говорят.
Угу, угу.
Который
беда родительская.
Книг часто он не читал. Вот, я уж не знаю, как ему в руки попала повесть «Костя плюс Ника»,
угу,
и почему она его зацепила, что он его начал читать. Но вот ко мне подошла взволнованная мама, и она сказала, что она его, во-первых, впервые видела за книгой, и потом, когда он ее читал, он плакал.
Угу. То есть коснулось сердечко.
Он плакал, да. И, в общем-то, это очень важно. Поэтому я очень придирчиво отношусь к тому, что я пишу.
Угу, угу. А вот по «Косте плюс Нике», ведь, насколько я знаю, снят художественный фильм.
Чудесный фильм,
для,
да,
подростков,
фильм, да?
Да. Угу. А еще какие-нибудь художественные фильмы по книгам вами написанным?
Да, есть еще детская комедия, которая называется точно так же, как и книга «Потапов к доске». Это, в общем-то, школьные рассказы, они очень озорные. Вот. И казалось бы, ну чему они могут научить, когда там сплошное озорство?
Так.
Вот. А тут я недавно была в Альметьевске, где проводили конференцию детскую читательскую по моим книгам, и там в отзывах один мальчик написал, что я всегда думал, что школа это так скучно, и класс такой наш серый. И вдруг я посмотрел со стороны и подумал, а ведь в нашем классе тоже все ребята личности.
Ага.
И надо, наверное, менять себя для того, чтобы класс был ярким. И вот это тоже, понимаете, человек прочитал книгу, и он понял, что нужно менять себя, и тогда все вокруг, мир будет ярким, класс будет ярким, все будет интересно и хорошо.
Здорово, здорово.
Ну, вот еще хотелось бы знать ваше мнение, то, что есть фэнтези, фантастика, сказка, вот, и иногда взрослые говорят то, что это легкий жанр, и надо читать что-то более серьезное. Хотелось бы знать ваше отношение к этому.
Знаете, книги должны быть разные. Потом книги бывают для отдыха, книги бывают для размышлений. Но поскольку я пишу книги для детей, я считаю, что книги для отдыха должны быть книгами для размышлений. Вот что касается фэнтези и фантастики, понимаете, это такие жанры, которые я бы не назвала совсем легкими, потому что именно в фэнтези и фантастике можно зашифровать очень много интересных философских мыслей. И передать их там, казалось бы, в легком жанре, когда человек читает, и он совершенно не задумывается, что, в принципе, перед ним проходят какие-то вопросы и ответы на вопросы, на которые он, может быть, будет искать ответы на эти вопросы потом в своей жизни. Поэтому книги по фантастике, фантастика – это очень умная литература, на мой взгляд. Конечно, не всякая фантастика. Uh-huh. Когда мы имеем дело с фантастикой, когда просто там каких-нибудь пришельцев там…
Бесконечные догонялки, стрелялки, искалки.
Стрелять, убивать, бить. Ну, вот эта литература мне не очень
может
нравится.
Может быть, это не то, что легкая, может, это даже не литература.
Это да, да. Поэтому, но если есть умная фантастика, скажем, Стругацкие, да?
Угу. Есть такие эти замечательные книги, ребята, авторы, да, которыми вот ваши родители зачитывались,
и
когда были совсем, да, совсем молодыми, братья Стругацкие. Точно наверняка вы тоже будете, да, зачитываться. Да, да.
То есть фантастика, умная фантастика, она заставляет задуматься о многих вещах. То же самое фэнтези. А фэнтези чем отличается от сказки? Я считаю, что фэнтези – это сказки для взрослых. Фэнтези – это целый мир. Мир, где живут вот эти вот фэнтезийные герои. И там действительно автор может поднимать разные интересные вопросы перед читателем. И уже читателю решать, порой читателю приходится решать вопрос за персонажа, правильно он поступил или неправильно. Персонаж поступил неправильно, но если читатель вместе с ним пережил это, если он вместе с ним поплакал, если он вместе с ним где-то испугался, где-то понял ошибку, эту ошибку он может не сделать в жизни, а это очень важно.
Да, это вообще признак хорошей литературы, то есть мы как бы примериваем на себя события, происходящие на книжных страницах, и они меняют нас, да, потому что мы начинаем размышлять о себе самом. А в чем, как вы считаете, есть разница все-таки между фэнтези и фантастикой?
Конечно, конечно.
В чем?
Фэнтези – это вымышленные миры с вымышленными героями. Это драконы, эльфы,
да,
гоблины,
так,
великаны.
Так, так.
Это сказочный вымышленный мир.
Ага.
А фантастика – это все-таки связано с наукой, с техническим прогрессом.
Ага.
Вот, поэтому гордячка – это, скажем, фэнтези, а вот ловушка для героя, где виртуальная реальность, компьютеры
–
это уже фантастика. Но, опять-таки, не должно быть просто фэнтези и фантастики вне отрыва от действительности. Вот «Ловушка для героя», там ведь на самом деле речь идет не о фантастических мирах. Мальчик реальный, в реальной жизни. И он попадает в такую ситуацию, когда ему кажется, что все его предали, что все ужасно. И вот он пытается бежать в эти компьютерные миры, он пытается убежать в эту игру.
От реальности.
И фактически игра и реальность, они идут параллельно. И когда он понимает, что игра влияет на реальность, ему становится страшно, ему действительно приходится делать очень серьезный моральный выбор. Ну, я думаю, что, Андрей, ты эту книжку прочитаешь, и ты узнаешь об этом.
А вот вы могли сейчас прочитать, ну, что-нибудь из книг ваших, чтобы мы могли сейчас в эфире обсудить?
Вместе поразмышлять. И вместе с нашими радиослушателями тоже мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях Тамара Крюкова, известный и многими любимый детский писатель, и вы можете принять участие в нашем размышлении, обсуждении или задать Тамаре Крюковой свой вопрос. Для этого вы можете позвонить к нам в студию по телефону
8-495-959-5939.
И еще разок повторяем.
8-495-959-5939.
Ну что ж, а мы что-нибудь почитаем?
Ну, я решила, что мы почитаем что-нибудь коротенькое.
Так.
Например, притчу.
Так.
Ну, что такое притча? Притча – это тоже сказка, но сказка для взрослых, сказка со смыслом. Итак, притча. Богатей. Жил-был царь. Норвом крут, зато государство крепкое. Казна от золота ломится. Да случилось так, что он захворал. И пошло, поехало. Не успел занедужить, как детки стали под трон подкапываться. А жена змеище им потакает. Придворные, что свора без поводков? Чуть свободу почуяли, каждый нарвет кусок пожирнее оттяпать. Царь и рад бы всех на место поставить, но сил нет. Занедужил не на шутку. Велон лекарей созвать. Те собрались, пошушукались, порошки мази назначили. Царь и пил, и натирался, а толку чуть. Видит царь такое дело, приказал лекарей выпороть, догнать плетьми в зашей до окраины города. Дал он выход своему гневу, вроде полегчало. Но дня не прошло, а болезнь пуще прежнего прихватила. Будто учуяла, что лечить теперь некому. Помучился царь, помучился и послал за старцем, что в скиту жил. Может, божий человек знает, как от недуга избавиться. Привезли старца в царский терем. Он на царя-батюшку поглядел и головой покачал. Напрасно ты, государь, на лекаря осерчал. Лекари твои вовсе неплохи, только эта хворь не по их части.
«А что ж мне делать? Подскажи!» — попросил царь.
«Не меня проси, а самого богатого человека. Он тебе подскажет», — пообещал старец.
Царь воспрянул духом, велел тотчас учет провести и доложить, кто у него в государстве самый богатый.
Тот же вечер привели к нему знатного боярина. У того имений столько, что за месяц не объехать. Стоит бедняга перед царем, трясется, шутка ли схватили, ничего не объяснили и в царский терем потащили. А как спросил у него царь совета, тут боярин оттаял.
«А чего ж, — говорит, — не посоветовать? Наш-то лекарь не больно ученый против заморских. Вот и не умеют толком лечить.
А я тебе, царь-батюшка, заморского лекаря присоветую, у которого сам лечусь. Вот тот эскулап знатный». Выписали заморского врача. Тот, ну, иголки ставить. Царь будто ежик сидит, а терпит. Да только мороки много, а толку чуть. Время идет, а болезнь как была, так никуда не девается. Опять царь за старцем посылает, а тот одно твердит: «Я тебе, государь, велел к самому богатому обратиться, а не к этому боярину». Вдругаря всех обсчитали, другого боярина государю привели. Тот царя выслушал и говорит: «А я тебе, царь-батюшка, вот что скажу, лекарь-то хорошо, но лучше всего на грязи поехать. Сам бывал, на себе проверил, лечат так, что мертвого поднимут». Поехал царь на грязи. Целый день, как боров какой, в грязевых ваннах сбоку на бок ворочался. Казалось бы, все хвори должно как рукой снять. А нет, никакого облегчения.
Снова он к старцу.
А тот, знай, на своем стоит: «Ищи самого богатого человека». Следующий богач посоветовал царю на воды отправиться, где обычно подлечивался. Еще один голоданием спасался и считал, что строгая диета от всего спасения. А было такое, кто только в травы верил и множество рецептов давал, кое для себя собирал. Всех богатеев царь перебрал, а хвороба не отпускает. Снова он за старцем гонца послал. Прибыл старец, посмотрел на него царь из-под насупленных бровей и говорит:
«Все я сделал по твоему наущению, всех богачей перебрал, и хоть бы кто мне помог».
«Разве ж они богатые? Видимость одна. Самого богатого ты пропустил», — молвил старец.
«Подскажи, где его искать? Уж, кажется, всех перебрал», — взмолился царь.
«Искать недалече, в пекарне, что аккуратно на торговой площади стоит. Пекарь есть самый богатый человек». Услышал про то царь и взъярился.
«Вот оно, какие вороги в государстве промышляют! Самый богатый, а пекарем прикинулся! Это ж сколько налогов казна не досчиталось!»
А старец будто его мысли прочитал и царя осадил. «Коли выздороветь хочешь, ты свой новр не показывай. Прежде совета его выслушай, а там решишь, как поступать».
Привели пекаря при царские очи, поглядел на него царь и хитро так исподволь спрашивает:
«А правда ли говорят, что ты богат?»
истинная правда, государь, — поклонился пекарь. Царь аж опешил. Не ожидал он, что шельмец искренне во всем сознается.
«А где ж ты свое богатство-то прячешь?» — допытывался царь.
«А я его не прячу, оно все на виду. Первое мое богатство — жена, красавица, умница, рукодельница. Во всем мне советчица и утешение. Второе богатство — детки, смышленые растут, славные. Сейчас мне помощники, а на старость лет кормильцы. Третье богатство — работа любимая. Ведь это ж какое везение, целый день булки, калачи печь. Работа чистая, интересная и людям полезная. Четвертое богатство — добрые соседи, что всегда на помощь придут. Пятое — друзья верные. Шестое — дом крепкий. Седьмое — место для пекарни бойкое. Погоди, погоди. А скажи мне, много ли у тебя денег?» — поинтересовался царь. «Достаточно. А сколько?» «А сколько надо, столько и есть». «А ежели было больше?» — хитро прищурился царь. «Ну, лишних денег не бывает. Ну, что об том думать? Нам и так хватает», — ответил пекарь. Удивился царь, а потом и говорит: «Сказал мне старец, будто ты знаешь лекарство от моей хвори». «От хвори?» — удивился пекарь и головой помотал. «Нет, царь-батюшка, видать, тут какая-то ошибка. Я сроду не хворал. Откуда ж мне лекарство-то знать?» Долго сидел государь в задумчивости, а потом одел пекаря подарками и домой отпустил. Понял царь, как от болезни избавиться. Поднялся он с постели и решил: «Надо бы на мне богатство накопить, а то, видать, вся моя хворь от нищеты идет».
Да, действительно, ребята, притча, то есть иносказание. Да? Ну, давайте, Лиза предлагала обсудить, давайте подумаем, от чего же, что за нищета такая, причина болезни царя?
Ну, ведь в самом начале говорилось то, что жена у него, змея, так, потакала сыновьям, которые пытались его с престола скинуть, да сами его занять.
Так.
Сыновья тоже хороши.
Так.
Подкапываются под престол.
Так.
Бояре всякие, слуги кусок побольше вырывают.
Так.
Так что, ну...
Внимательный ты, Андрюшка.
По всем статьям нищий.
Андрюш, а вот как ты думаешь, если бы он был бы... он ни в чем не виноват. Тут сыновья такие плохие, жена такая плохая, бояре такие плохие. Вот попалось ему, вот бедному, несчастному, хорошему царю, вот такая вот, такое окружение попалось.
Да, и нет, он же сам сыновей воспитывал, сам супругу выбирал.
А если бы он был бы вот любящим супругом, как ты думаешь, змеищей была бы жена или как?
Думаю, нет.
Была бы кем?
Я думаю, она бы наоборот их...
Была бы пушистым.
Нет, думаю, она бы сыновей осадила.
А сыновья, если бы он был бы отцом, который вот сыновей любит, который вот не все...
Думаю, сыновья тогда под престол не подкапывались.
Да, другие были бы сыновья, да? Хотели бы отцу чего? Долгого здравия?
Да.
А если ему все долгого здравия хотят, то откуда же болезнь-то взяться?
Да, спасибо. Прекрасная действительно притча. Точно есть тут над чем поразмышлять. Ты поразмышляла, Лиз?
Ну, так.
Хорошо, ладно. Ну что ж, а есть ли у вас какие-то еще вопросы? Есть?
А вот что вы любили вообще читать, когда были маленькими?
Ну, знаете, наверное, я любила, во-первых, читать и те же самые книжки, которые и вы тоже читали. В самом детстве это был, конечно, «Волшебник изумрудного города», вот это и рассказы Драгунского, вот потом вот то, о чем «Хроники Нарнии». Кстати, я помню, в детстве, когда я была девочкой, были запрещенные книги Чарской.
Лидия Чарская.
Да, Лидия Чарская, они были запрещенными. Вот я помню, соседям кто-то дал буквально на 3 дня «Княжну Джаваху». Это была книга старая, еще с ятями, с твердыми знаками. В ней были иллюстрации черно-белые, проложенные такой пергаментной бумагой.
И мама моей подруги, она читала нам эту книжную Джаваху. Я до сих пор помню, как мы плакали на главе «Смерть Сулико». И до сих пор помню, какое впечатление произвела эта книга. Я все время думала, ну как же так? Ну почему такая книга была запрещена? Собственно, вот на какое-то время Чарскую вычеркнули из детской литературы.
Угу.
А сейчас, хотя ее пытаются вернуть, но люди отвыкли от этого. Хотя, в принципе, мне кажется, что Чарская, она ничуть не уступает Бернетт.
Угу.
Только английская писательница, она была читаема, ее никогда не запрещали, она, дети ее читали из поколения в поколение. Если бы наши дети читали Чарскую так вот, она тоже была бы сейчас, конечно, настолько же популярна у нас, как и Бернетт в Англии.
Ну, на самом деле, я знаю очень много девочек, моих знакомых, которые бы точно на золотую книжную полку поставили не одну книжку Лидии Чарской. И тут мы должны нашим младшим радиослушателям пояснить, почему Тамара Крюкова сказала, что замечательная детская писательница Лидия Чарская была запрещена. Это было, запрет был в то время, когда в нашей стране все разговоры о вере, о пути к Богу, о молитве, они были только вот для верующих семей, тихо-тихо между собой. Да, в школе нельзя было об этом говорить. Мы помним, что это было такое время, когда было гонение, отрицание веры, Бога и всех тем, связанных с человеком, с путем человека к Богу. Вот Лидия Чарская в ее книжках, конечно же, очень много верующих читателей, особенно девчонки, найдет близкого своей душе.
Она, конечно, такая девичья писательница.
Девичья.
Но девочкам, я считаю, в определенном возрасте обязательно нужно прочитать ее книжки. Они ведь о добром, о добрых отношениях, о помощи друг другу.
Угу.
Это добрые, хорошие книги.
Помимо книжной Джавахи, есть ее же книжечка «Маленькие гимназистки»,
да,
например.
Да, да, конечно, да? Конечно, да. Просто тогда это воспоминание детства такое.
Да,
яркое,
да, да,
воспоминание. Это книга,
да,
которая для нас была настолько интересна, настолько.
А вот еще одна замечательная писательница, которую тоже любят, в общем, очень многие девочки, но в то же время мальчишки читают, по-моему, Франсуаза Бернет, да, вот.
Да, 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 да.
Давайте назовем ее книжки. Наверняка некоторые вы читали.
Ну, конечно.
«Маленькая принцесса».
Да, «Маленькая принцесса», «Тайный сад».
«Тайный сад», а «Маленький лорд
Фаунтлерой».
Да, вот эту книжку тоже очень любят мальчики. Ребята, записывайте, чтобы поставить на золотую книжную полку.
Я бы на золотую книжную полку еще поставила бы книгу, которая называется «Фиалковый венец».
Так, давайте запишем. Вот я такую книжку не знаю. Андрюш, ты знаешь такую книжку?
Нет.
Автор, Лизонька?
Нет.
Автор Джеффри Трис.
Угу.
Это исторический роман. Древняя Греция, мальчик, который написал пьесу.
Угу.
А в Древней Греции нельзя было детям, мальчикам нельзя было приходить в театр и смотреть пьесы. А его пьеса участвовала в конкурсе и получила первое место. Вот он тайком переодетый смотрел эту пьесу. Я читала эту книгу, когда мне было 11 лет. И она меня очень поразила тогда, потому что мальчику было лет 14, по-моему, по книге, или 15. Я думала, надо же, он такой же, как я, и он написал пьесу. Наверное, просто моя душа знала, что она пришла в этот мир для того, чтобы стать писателем, поэтому вот эта книга произвела сильное впечатление. Кстати, книга, она очень интересная, я ее недавно купила, перечитала с таким же удовольствием, и я уверена, что вы ее прочитаете с большим удовольствием.
Ну, собственно, к этому вопросу. Что бы вы посоветовали, как, собственно, стать писателем? Это как-то изначально, или этому можно научиться где-то или как-то?
Знаешь, вообще-то, если человек не имеет тяги к этому, то ты его учи, не учи, из него все равно ничего не выйдет. Для начала человеку должно захотеться рассказать о чем-то миру. Потому что я знаю, что есть многие дети, которые пишут стихи, пишут рассказы, сказки. Вы, кстати, не пишете?
Ну, есть немного.
А, вот видишь как, есть немного.
Значит, мой брат пишет, и одноклассник.
Значит, тогда я могу их просто пригласить на свой сайт, который называется fantasia.ru. И там есть такой, в форуме есть раздел «Наше творчество». Там можно выкладывать свои произведения, читать произведения других ребят, обмениваться мнениями. Вот, правда, сейчас у меня форум обновился, и пока там у меня начинается сызново. Можно зайти в старый форум, посмотреть, какие там были произведения. Поэтому пусть их не смущает, что они там будут сейчас пока еще одними из первых посетителей. Они не первые, там было много ребят до этого. Вот, и можно подружиться с детьми, которые пишут из других городов. И знаете, что мне больше всего нравится? Они очень доброжелательно относятся к творчеству друг друга. Так что заходите, пишите. Знаете, как интересно, когда кто-то говорит: «Ой, а продолжение, продолжение!» И вот тогда так хочется написать продолжение.
А в проекте у вас какие-то новые книги есть? Вот, или полсотни вот книг, которые уже сделаны, это же не окончательная цифра. Правда же?
Знаете, я всегда работаю одновременно над несколькими книгами.
Как это возможно?
Знаете, это очень даже возможно, потому что я ведь работаю в разных жанрах.
Так.
Иногда бывает, часто бывает, что работа стопорится, и я не могу идти дальше. Я бьюсь неделю, две, я не могу, я не знаю, что будет дальше. Я тогда откладываю и смотрю, а что у меня еще было начатого? И вот на какой-то вещи мне сердце ёкнет, да, я знаю, как, что будет дальше. И я пишу, я не знаю, сколько я напишу, главу, две главы или 50 страниц или 3 страницы. Вот, но я пишу до тех пор, пока работа не застопорится. А поскольку путаться нельзя, я пишу одновременно одну смешную книжку, одну приключенческую, одну реальную, одну трагическую. То есть все книги разные. Вот сейчас, например, у меня в работе книга одна, ее мы пишем вдвоем с автором. Соавтор Кот Барсик. Да.
Где таких соавторов книга... берут? Я думаю, в нем все дело, наверное.
Да, книга называется «Дневник кота Сапиенса», то есть «Дневник кота разумного». Вот, этот кот пишет свои дневниковые записи. Вот, можно эту книжку даже почитать у меня на сайте.
Ну, коты, вот. Они вообще очень дружат с писателями, да, правда?
Да,
направо
да.
ходят, песни да, заводят, да, налево да. сказку говорят.
Так что Барсик пишет, а я просто на сайте у себя размещаю, потому что у Барсика-то своего сайта нет, поэтому он говорит: ну, размести, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Барсик, размещу.
Так, хорошо, хорошо. Книжки ведь родились для очень разных возрастов, да? Вот, может быть, вы могли бы посоветовать какую-нибудь, скажем, вот одну книгу. Одну, которая, как вам кажется, будет очень интересна для девочек младшего возраста. Вот таких, как Лиза.
Ну, 6-12 где-то.
Да, и для мальчиков. Или и для девочек, и для мальчиков.
Знаете, вообще-то я пишу и для девочек, и для мальчиков. Но я не могу посоветовать одну книгу. Каждый читатель, он абсолютно индивидуален, поэтому у каждого читателя будет своя книга. Просто берите какую-нибудь и не ошибетесь. Если вы любите смешное, берите что-нибудь смешное, там, «Калуша волшебника», скажем, где каждый ребенок попадает в ситуацию свою, где разрешает свои проблемы. Скажем, жадина понимает, что не надо жадничать, там, лентяй понимает, что надо все делать самому, ну и так далее. А если, скажем, вы любите фантастику, да, можете взять «Ловушку для героя», можете взять «Гений по неволе». Вот. Если любите фэнтези, пожалуйста, это целый цикл. «Гордячка», «Кубок чародея», «Узник зеркала», вот, «Лунный рыцарь». То есть они все со смыслом. Без смысла я не пишу. А если вы еще хотите посмеяться, возьмите «Повторение пройденного». Это как нынешние шестиклассники попали в 82-й год прошлого века и оказались в школе, где учатся их родители. Это довольно смешно. Вот. И к тому же это, родители читают эту книгу так же, как и дети, смеются так же, как и дети, потому что они вспоминают свое детство, они попадают в свое детство. А еще, вот, кстати, к вопросу о том, как стать писателем, я хочу еще упомянуть одну книгу. Есть у меня книга, которая называется «Двери». Там тоже мальчик хочет стать писателем. И он приходит к учителю. Учитель говорит: подмечай. Мальчик подмечает, делает заметки. Уже заметок несколько тетрадок, а писателем так и не стал. И вот однажды учитель говорит: знаешь, сегодня я тебе открою секрет писательского мастерства. Мальчик приходит к нему, а учитель куда-то собирается уходить. И сначала мальчик думает, что, наверное, учитель не хочет открыть секрет, потому что, вот, наверное, только сам хочет быть писателем. а напротив, учитель его ведет на интересную улицу, где много-много дверей. И он говорит, писателем стать очень легко, для этого надо просто научиться открывать двери. Ну, спрашивается, дверь любой умеет открывать, да? Но ведь надо научиться открывать дверь так, чтобы увидеть за ней историю. За каждой дверью таится удивительная история. И вот мальчишка стоит, и он думает, да, вот, скажем, дверь дворца, белоснежная, с золотом, конечно, там красивая история. Но тут дверь лачуги-башмачника. Ну, какая там может быть интересная история? И он видит, что... И учитель говорит, да, конечно, но ведь ты волен заходить в любую дверь, какую тебе захочется. Заходи в дверь дворца. И тогда на злоучителю мальчик открывает дверь в лачугу и заходит туда, и в последний момент он понимает, что именно этого учитель от него и ждал. И начинается интереснейшая история башмачника. Вот там каждый раз, там четыре истории, история башмачника, история золотой девушки, история дома трех скрипок и история куклы, в груди у которой бьется человеческое сердце. И каждый раз, когда после новой истории мальчик выходит на улицу, учитель ему дает новые советы, советы по писательскому мастерству. Вот. Так что тот, кто умеет читать между строк, тот много из этой книги почерпнет, я думаю.
А вот все-таки интересно, вот часто ребята задают этот вопрос, и вот Андрюша тоже перед эфиром как-то мы обсуждали, все-таки вот этот замысел, например, увидеть эти двери, придумать такой замечательный вот сюжетный ход.
Вы, да? Знаете, вот с дверями...
Вот, а как это происходит? Вот...
С дверями это... Вот как раз с дверями это была очень забавная история. Сначала приходит озарение, но с дверями это была почти... волшебная история. Значит, несколько лет назад мы поехали в Прагу, оказались в Праге. И вот когда мы ходили по этому удивительному городу, сказочному, волшебному, мы заметили, что там все двери разные. И такие красивые. И мы стали снимать, фотографировать просто двери. У нас целая галерея этих дверей. Я еще тогда не знала, что вот оно уже зародилось, это зерно. И через 4 года мы опять оказываемся в Праге. Накануне Рождества. Там гуляние, веселье, на Староместской площади огромная елка, детский хор поет хоралы,
рождественские гимны.
В общем, и вечером мы отправились на эту площадь с друзьями. Узкие улочки Праги, узкие, вот узенькая улочка, никого на этой улочке нет, вдруг открывается дверь, оттуда выскакивает ангелок, в таком прозрачном одеянии с крылышками. Я вспоминала, что-то мне такое уже чудится.
Сказка.
Да, сказка. Этот ангелочек подбегает ко мне, достает с корзинки конфету и протягивает мне конфету. Ну, я тут подумала, что, наверное, я что-то хорошее сделала, если уже ангелы мне конфеты дают. Но в это время я с небес вернулась на землю, потому что из двери вышел мужчина высокий, в очках. Вот, оказалось, что это папа-ангелочка, и оказалось, что вот этот волшебный вечер, дети, подростки, молодежь наряжаются либо ангелочками, либо чертенятами и идут на Староместскую
вот
площадь.
Вот. Да. Все вперемешку.
Но самое интересное, что там еще на этой площади ходит Санта-Клаус, вот, ходит епископ. Вот, и можно получить у него отпущение грехов. Если ты шалил, что ты должен найти этого епископа и сказать, вот было дело, я шалил, но больше не буду.
Это игра. Это роль.
Это роль. Потому что там еще ходят парочка таких солидных, очень страшных чертей, которые хватают и говорят, что тебе, розги или сласти? И чтобы получить сласти, нужно получить отпущение грехов. Это игра, но тем не менее это красиво. Игра, когда детки ходят с корзинами этих фруктов или конфет, угощают всех друг друга конфетами. Это очень красивый праздник. И вот когда мы вернулись в гостиницу, я не могла уснуть. Я думала, ну вот дверь, и вот выпорхнул одиночек. За каждой дверью что-то таится. Вот это было начало этой истории. А потом, по мере того, как я писала, там другие были совпадения, другие совершенно волшебные случаи. Вот. Так что вот эта книга, она вся пронизана волшебством. Кстати, у меня на сайте тоже есть история создания дверей от начала и до конца, потому что волшебство пронизывало эту книгу от начала и до конца, как она создавалась, волшебно создавалась, я даже не представляла, что так может быть.
Угу. То есть источники вдохновения можно найти где угодно. Даже вот на улицах такой предрождественской Праги, где рождественское гулянье, конечно, совсем другое. Да? Совсем, вот то, что сейчас рассказала Тамара Трюкова. Да, совсем другое. У нас все-таки очень в нашей традиции очень бережное такое отношение к подобного рода персонажам. Вот,
знаете,
более это... такое вот как бы нежное, вот мало кто играет, например, ну разве что ангела, да, или там рождественскую историю разыгрывается.
Да. Но там это иначе. Но тем не менее, это родило у меня вот эту сказку.
Да.
Потому что я просто поняла, что за каждой дверью что-то такое есть. Вот, но что интересно, что радует, что детки. Почти все были одеты ангелочками, понимаете? Все-таки...
Не какими-нибудь другими персонажами.
Да, все-таки в душе у детей живет ангел.
Да. Хорошо, прекрасно. Ну, а вот еще мы обсуждали тут с ребятами вопрос перед эфиром. Мы думали, столько книг появляется у писателя, столько времени надо, чтобы каждую книгу продумать, написать. Есть ли у писателя свободное время? Что делают писатели в свободное время?
В свободное время занимаются рукоделием, например. Да, я умею все. Я умею шить, вязать спицами, вязать крючком, вот, вязать на вязальной машине. Вот. Поэтому это очень помогает, кстати. Иногда, когда не можешь найти, как выйти из очередного затруднительного положения в сюжете, берешь спицы или крючок, немножко вяжешь, и вдруг приходит идея на ум. Это как-то вдохновляет. Так что у писателя находится время на все. Конечно, это прогулки. Очень в лесу люблю гулять. Если нет вдохновения, очень хорошо прогуляться по лесу. Потому что возвращаешься из леса, наверное, напитываешься чем-то хорошим, и возникает вдохновение. И еще, кстати, очень хорошо действует скрипичная музыка, да?
Угу.
Именно скрипичная классическая музыка.
Ну, Лизонька, что ты делаешь в свое свободное время, когда, например, ты загружена уроками и всякими другими занятиями? Твое свободное время чему посвящено? Есть ли у тебя место для какого-то рукоделия?
Ну, я, наверное, тоже рукодельничаю там.
Что
пою.
Ты научишь? Ты поешь и рукодельничаешь?
Да.
Например, что ты делаешь своими руками?
Своими руками я вешу из резиночек.
Угу. Так, Андрюша, а у тебя свободное время бывает?
Ну, иногда.
Иногда. Чему оно посвящено бывает?
Ну, в основном тоже как вяжу из резиночек.
Слушайте, это какое-то поветрие такое, вот вязание из резиночек. Ну, дай бог, чтобы потом оно перешло вот к умению обращаться с вязальной машиной. А вот знаете, я вам хочу сказать, что некоторые ребята, такие вот заинтересованные читатели, они в свое свободное время посвящают новому увлечению хороших читателей, которые по-разному это увлечение называются. Ну, например, вы слышали что-нибудь о буктрейлерах? Нет? Вообще, обычно трейлер – это такой очень короткий ролик, который пересказывает кратко содержание какого-то фильма. Правильно? Знаете об этом? Да? А вот некоторые ребята, хорошие, внимательные и любящие читать, читатели, простите за тавтологию, придумали делать на любимые прочитанные книжки такой видеоролик, где отражалось бы содержание книги. И это очень отличное, мне кажется, увлечение, просто вот замечательное увлечение нашего времени. Как сделать буктрейлер? Догадываетесь? Нужно смонтировать несколько там иллюстраций из любимой книжки, какие-нибудь подобрать там яркие комментарии или фразы, реплики героев, да? Указать автора. Вот примерно так же, как делается хороший трейлер, да, к фильму. И мне кажется, что на сайте у Тамары Крюковой можно найти примеры таких вот буктрейлеров, правильно?
Да, да, читатели делают буктрейлеры. Кстати, великолепный буктрейлер «На ловушку для героя», который сделал 13-летний мальчишка. Вот. И если вы посмотрите, вы ни за что не поверите, что это сделал мальчик, которому 13 лет. Вот. Потом на «Костя плюс Ника» буктрейлеры есть, на разные книги. И, в общем, это, конечно, очень приятно, когда появляется что-то, что помогает книге жить своей жизнью.
Да.
Это совершенно волшебное состояние, когда понимаешь, что книга выросла из коротких штанишек, и ты уже, в общем-то, выпустила ее в большой мир, и она живет сама.
Ребята, можно зайти на сайт Тамары Крюковой fantasia.ru и посмотреть, что такое буктрейлер, и попытаться, пока у вас есть много свободного времени, свободного от школьных занятий, сделать хороший собственный авторский буктрейлер на, например, одну из книг Тамары Крюковой и прислать ей на сайт. Или на ту книжку, которую вы действительно считаете достойной, да, показать своим сверстникам и поставить на золотую книжную полку. Дорогие друзья, вы слушали программу «Детский час». И нашим гостем сегодня была писательница Тамара Крюкова. А соведущими ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Андрей Абаимов и Лиза Давиденко. Мы благодарим нашего гостя и наших соведущих. Песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой и Натальи Фаустовой.
Спи, мое дитя, Бог тебя дал, да Христос нарождал. Матушка владычица пожаловала, истину Христос под окошечко принес.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.